Соответственно, если в общем сведении, более общем сведении, будет обращение в Конституционный суд как об одном из способов судебной защиты, предусмотренных непосредственно Конституцией. Об этом свидетельствуют те нормы, которые я здесь специально зафиксировал. Это все нормы, ну, если кто-то вдруг не очень любит много читать, а привык выхватывать уже, так скажем, минимум информации необходимой. Вот это конституционная основа деятельности Конституционного суда. Вот это те нормы закона о Конституционном суде, как мне кажется, минимум, на который необходимо обратить внимание. Это норма, устанавливающая компетенцию Конституционного суда, свойства его решений, процедуры обращения, допустимости и все остальное. И последствия итогового решения Конституционного суда, вынесенного по жалобе. Значит, естественно, там референдумы, значит, инициативы для движения в день против президента, все остальное мы, конечно, не рассматриваем, это для нас неинтересно сейчас. Да, значит, обращение в Конституционный суд, по моим ощущениям и по моему опыту, несколько лет работы в Конституционном суде, свидетельствует о том, что эти ощущения, что Конституционный суд может стать достаточно эффективным средством правовой защиты. Как я вначале вам доложил, где-то около 20 тысяч жалоб в лучшие годы свои Конституционный суд рассматривает. Но всегда нужно иметь в виду, что абсолютное большинство этих жалоб, они отсеиваются на самым, что называется, грубым фильтром. Это значит, что они не допускаются до рассмотрения не только судьями, но и даже квалифицированными, отраслевыми специалистами секретариата. Почему? Потому что это явно необоснованные жалобы. И вам может показаться преувеличением, но абсолютное большинство обращений в Конституционный суд – это именно явно необоснованные жалобы. Это может быть все, что угодно, требование что-то там отменить, какое-то решение, значит, принять закон, выдать квартиру, помочь в решении других, значит, материальных трудностей. Все это, конечно, Конституционный суд делать не может. А что он может делать? Я напомню, что такая модель конституционной жалобы, которая выбрана была у нас разработчиком Конституции в 1993 году, эта модель предполагает обжалование в Конституционный суд исключительно ограниченное число нормативных актов. Вот по жалобе граждан, те акты, которые могут быть обжалованы, они включают в себя федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, включая, естественно, их учредительные акты, принятые в любой сфере ведения этими субъектами. А кроме того, постановление правительства в определенных случаях и в исключительных случаях, возможно, даже указы президента. То есть вот эти верхушка вот этих актов нормативного свойства. Соответственно, акты правоприменительные, в том числе судебные решения, ведомственные акты, они, в принципе, ни в каком случае не могут стать предметом изучения Конституционного суда. Вот это что касается объекта контроля. То есть, в сущности, есть два принципиальных вопроса. Объект контроля и субъект, то есть инициатор. Вот объект я вам обозначил. Если у вас есть какие-то вопросы, мы на них специально, может быть, оставим время или можно по ходу их задавать. Что касается субъектов, то круг их достаточно широкий. Это, конечно, граждане Российской Федерации, это иностранные граждане, лица без гражданства, это объединение граждан. А под объединением Конституционный суд принимает практически все, что угодно. То есть, начиная от корпораций, хозяйственных обществ и далее до унитарных предприятий, бюджетных учреждений и далее до воинских частей, вузов, религиозных организаций и все остальное, в том числе иностранных, естественно, тоже. То есть, да, кроме того, это муниципальное образование. Что касается дееспособности, то тоже здесь требования не столь жесткие. Вы знаете, знаменитое, очень важное дело Штукатурова, и после него было еще более важное дело Деловой, и Конституционный суд там признал допустимыми жалобу лиц, которые были признаны недееспособными. Но, опять же, каждая, как я сказал, правоприменитель имеет свою сферу действия, поэтому для того, чтобы понять, когда Конституционный суд может признать допустимые жалобы недееспособного лица, нужно посмотреть соответствующее решение и выявить там пределы действия этой правовой позиции Конституционного суда. Вы это можете сделать, я подробно не буду на этом останавливаться. Вот это что касается субъектного состава. В законе о Конституционном суде достаточно подробно фиксируются сведения, ну и в практике Конституционного суда они уточнены, о том, кто может быть представителями в Конституционном судопроизводстве, и вам, конечно, нужно это со всей отчетливостью понимать, что заявитель либо может представлять себя сам, но, естественно, это не исключает вашей всемерной помощи для него, то есть он может сам подписывать документы, может сам явиться в заседание и что-то проговорить, поэтому нет никаких препятствий для этого. Но в противном случае необходима квалифицированная юридическая помощь. Конституционный суд объяснял уже неоднократно, почему закон требует, чтобы представителем в Конституционном судопроизводстве был только либо адвокат, либо лицо, имеющее ученую степень по юридической специальности. Ну, вы хорошо знаете, какими документами устанавливаются образцы необходимых документов, подтверждающих статус этих лиц. Значит, нужно представлять, соответственно, копии, допустим, копии адвокатского удостоверения, копии диплома о наличии ученой степени. Но, кроме того, нужно представлять и документ, который демонстрирует вашу правовую связь с самим заявителем. То есть то, что он представляет интерес, то есть то, что вы представляете интерес этого самого заявителя, а не какой-то свой или абстрактный интерес. Для этого нужно приложить к обращению к этим документам еще и доверенность на ведение дела. Опять же, я все нюансы сейчас не могу вам перечислить. Я, может быть, позволю себе прорекламировать, раз уж приходится все равно об этом говорить, книжку, которую сейчас мы написали с моей коллегой из Российского объединения правосудия. Она будет называться «Практическое руководство по защите прав в Конституционном суде». Это такая большая книжка с огромным количеством разных правовых позиций. И там все. Все аспекты, допустимость, документы, сколько, чего, когда, куда, какие последствия решений, какой процесс, какие права и обязанности у сторон. То есть ее можно использовать всем правозащитникам, студентам, кому угодно. Я очень надеюсь, что она появится скоро, и еще я больше я надеюсь на то, что она будет либо стоить совсем недорого, либо со временем появится в открытом доступе. Мне бы этого хотелось, мне было бы это хорошо, мне кажется. Да, и там подробно все это описывается, какие нужны документы, как оформляется там доверенность, и что там должно в ней быть, и прочие вещи. Ну, будем считать, с этим понятно. Ну, и важно здесь, конечно, всегда помнить о том, что нужно акцентировать внимание на нарушение прав заявителя. Все-таки адвокат, представитель, он не защищает свои собственные права, интересы третьих лиц. Всегда нужно учитывать вот этот волевой момент юридической заинтересованности самого лица, нарушения именно его прав. Ну, в данном случае, допустим, подсудимого или осужденного. Значит, кроме этого, наверное, нужно сказать о том, что производство в Конституционном суде платное, но стоит оно, в общем-то, символическую сумму. 300 рублей выплачивается в качестве госпошлины физическими лицами и 4500 рублей организациями, юридическими лицами. Да, и пока я не забыл, вот правозащитники, естественно, задают вопрос, можно ли правозащитникам быть представителем. Но из того, что я сказал, вы могли понять, что можно, но при соблюдении одного из двух соответствующих условий. Да, вот это что касается расходов на представление интересов в Конституционном суде, вернее, только что касается пошлин. Что касается именно расходов, судебных издержек, то здесь можно ответить точечно несколько моментов. Ну, во-первых, вы знаете, что у нас закон, действующий о бесплатной юридической помощи, не предусматривает пробона обеспечения интересов лиц в Конституционном судопроизводстве, чьих бы то ни было. Есть там отдельные очень редкие акты, ну, допустим, что военнослужащие имеют 50% скидку, но это как бы вас, может быть, и не коснется никогда. Соответственно, расходы несет сам заявитель всегда на услуги представителя. Но если гражданин выигрывает в Конституционном суде, это уже несколько более сложное понятие, что значит выиграть в Конституционном суде, потому что это не всегда означает только принятие классического постановления о том, что норма признается несоответствующей Конституции. Это могут быть и некоторые другие пограничные случаи таких решений итоговых. Значит, в этом случае лицо имеет право на возмещение ему всех понесенных расходов. Но объемы этого возмещения, они установлены специальным постановлением правительства, которое так и называется, о порядке возмещения расходов, связанных с участием в конституционном судопроизводстве. Ну, там сказано про оплату, значит, проезда. Ну, вы знаете, что в Санкт-Петербурге находится конституционный суд, значит, куда нужно еще добраться. Оплата представителя, проживание и даже фактическая, значит, как это называется, трата времени, да, как это правильно называется, я забыл, фактическая. Ну, как-то так, да. В общем, короче говоря, все это можно возместить в дальнейшем, если ваше обращение будет успешным. Вот это что касается основных чисто... Да, пожалуйста.
А личное участие всегда обязательно? То есть нельзя заочно вести, например, и просто отправить там жалобу или
иск? Чаще всего так и получается. Во-первых, никакого обязательного личного участия нет. Вы можете направить жалобу, и в принципе больше ничего никому вы не должны.
И никакие траты не понадобятся? То есть нет, я должен буду ждать решения суда или как?
Да, можно и ждать, конечно. Надеяться и ждать. Да. Но в идеале, конечно, если дело доходит до публичного слушания, желательно, чтобы ваш представитель явился, выступил в этом заседании. Но публичных слушаний проводится не так много. Ну, там 2-3 десятка в год. Но это вообще много от сравнительной перспективы, потому что в немецком конституционном суде, в классическом конституционном суде, там вообще почти не проводится. И, кстати, принцип публичности у нас в российском конституционном правосудии, он расширен практически до нельзя. С этим нельзя поспорить никак, потому что все заседания транслируются в прямом эфире в открытом доступе для всех на интернет-сайте. Они ведутся в представительстве конституционного суда в Москве. В самом зале, а и кроме того, на мониторах снаружи, если кто-то не смог попасть в зал. В немецком конституционном суде, в общем-то, журналисты показывают только, как судьи в красных мантиях Карлсруэ рассаживаются на свои места, и Андреас Фоскуле объявляет, что слушается такое-то и такое-то дело, и на этом журналисты прекращают трансляцию, а все остальное происходит уже за закрытыми дверьми, насколько мне известно. Ну так вот, значит, дальше мы... Да, что касается формальных требований, есть определенные нюансы. Где нужно направить копию, где оригинал? Вот поэтому 37-я статья закона о конституционном суде исчерпывающий перечень вам предоставляет. Нужно приложить определенное количество экземпляров. Да? Ну, для граждан это не такое большое количество. Одна жалоба со всеми материалами, оригиналами, плюс две копии всех этих материалов. То есть это, в общем-то, не смертельные совсем требования. Для организации сложнее.
Про организацию хотел как раз задать вопрос.
Да, для организации сложнее. По буквальному смыслу закона организации должны направлять 30 копий в общей сложности. Но иногда это бывают такие солидные бандероли, целые грузовички, я бы сказал. Я не рискну вам рекомендовать, чтобы вы, значит, не отправляли 30 копий. Ну, закон говорит, что нужно. Но я просто могу сослаться на слова одного из сотрудников, более высокого ранга, чем я, который на тренингах на наших говорит, что, и это, наверное, правильно, что может быть достаточно послать тоже 3 копии и указать, что в случае, если обращение будет принято к рассмотрению, мы тогда можем по необходимости дослать вам, если вы скажете, остальные экземпляры. В всяком случае, я не думаю, что можно считать, что вот это одно единственное момент, это допущение, не прислать там несколько дополнительных экземпляров с самостоятельным основанием для отказа, если секретариат видит, что ваша жалоба обоснованная, отвечающая требованиям допустимости и так далее. Я думаю, что они вас не отошлют, они в крайнем случае скажут, ну, нам нужно 30 экземпляров, извините, пришлите. Тогда уже дошлете, что делать. Хотя потеряете, наверное, время. Больше ничего не могу. Да.
Можно вопрос немножечко вот про доверенность. А можно точно так же с доверенностью поступить? Не оформлять доверенность, да, не платить 1000 рублей, а я дослать думаю, ее, если жалоба будет...
Давайте будем исходить из того, что 30 экземпляров – это... Ну, норма не вполне актуальна, потому что она создавалась пару десятилетий назад, когда еще не было даже как таковых, значит, всяких принтеров, там, сканеров и так далее. Ну, сканеров, по крайней мере, точно нет. Да? Что касается доверенности, то давайте будем соблюдать эти требования. Она нужна. Без 30 экземпляров можно как-то прожить. А без доверенности никто не начнет рассматривать это дело. Но потом вы можете сначала все написать от имени заявителя, Но в какой-то момент вы дадите понять суду, что на вашей стороне будет участвовать представитель. Вы скажете, он приедет к вам на заседание торгового числа, выступит, вот вам его документы, и все. Или даже можно в день показать, в день заседания эти документы, копию отдать и приобщать. То есть это не такая проблема. Здесь Конституционный суд, он не изуверствует. И кто более либерален к формальностям, Конституционный суд или ЕСПЧ, трудно сказать. В отношении разных формальностей у них разная степень либеральности, так скажем. Да, ну давайте не будем подробно останавливаться на этих нюансах. Вопрос допустимости и подведомственности обычно интересует заявителей и их юридических представителей. Про подведомственность я вам сказал, что есть объективные рамки. 3-я статья закона о Конституционном суде устанавливает юрисдикцию Конституционного суда. Но кроме этого есть еще ряд требований допустимости, которые не такие простые. Юристам, особенно специалистам по процессуальному праву, понять будет просто. Не юристам и не специалистам по процессуальному праву сложнее. Ну вот, например, закон о Конституционном суде устанавливает, с моей точки зрения, две или три такие большие группы допустимости, критериев допустимости, помимо вот этих формальных, которые в 37-й статье даны. Говорится о том, что жалоба допустима, если закон, первое требование допустимости, закон, применен, это второе требование допустимости, в конкретном деле, это третье требование допустимости, рассмотрение которого завершено, это четвертое требование допустимости, в суде, это пятое требование. Вот это минимум. Дальше, 96-я статья говорит еще о том, что должно быть нарушено право, конституционное право должно быть нарушено. И это вы можете с уверенностью воспринимать как еще одно требование допустимости. И последнее основанием для рассмотрения дела, тут 36-я статья, говорится, является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о соответствии оспариваемого акта Конституции. Вот это как бы третий крупный такой важный блок. О чем здесь идет речь?
Можно еще вопрос? Хотел уточнить, все-таки право должно быть нарушено или затронуто? Насколько я помню, в законе о Конституционном суде сказано, что право должно быть затронуто.
Да, но это в 97-й статье просто есть такая норма. Я вам озвучил сначала часть первую, во второй части там говорится, что права должны быть затронуты и должны быть приложены копии соответствующих правоприменительных решений. В общем-то, это норма об этом. Имеется в виду, что должны быть приложены те, просто в 37-й статье, где весь список документов, там нет вот этого момента. Почему? Потому что 37-я статья общая для всех процедур. То есть, если речь о обстоятельном контроле, там нет никаких процедурных документов. Поэтому именно 97-я статья в главе, посвященной жалобам, устанавливает во второй части вот эту вот дополнительную оговорку, что должны быть приложены материалы, свидетельствующие о том, что права были затронуты применением закона. Но гораздо важнее именно понятие нарушения. Именно только если право нарушено, Конституционный суд принимает обращение к рассмотрению. Если он устанавливает, что они не нарушены, а когда права не могут считаться нарушенными, на этот счет тоже можно выстроить целый перечень случаев. Во всяком случае, я для себя смог наработать определенную шкалу вот этих критериев. Но давайте будем более последовательны. Значит, что такое закон, я вам уже доложил. То есть есть такое понятие закон в материальном смысле. Вот почему туда входит постановление правительства, указы президента? Потому что Конституционный суд широко истолковал понятие закон. С этим понятно. Дальше что значит применен? Речь идет о том, что какой-то акт обязательно должен обосновывать вынесение того или иного юридически значимого решения. Он должен быть не просто упомянут в числе, как это бывает часто в наших судебных решениях, если так буквально подходить, они и Конституцию всегда применяют, якобы. Потому что есть на нее ссылка очень часто в начале, что Конституция говорит то-то и то-то. Конечно, нет. Применение имеется в виду, когда положена в основу та или иная норма. Применен – это значит уже не то же самое, что подлежит применению. Вот раньше в Конституционный суд можно было жаловаться, если суд должен был с абсолютной вероятностью применить закон. Точно так же можно было жаловаться, если закон был применен каким-то органом исполнительной власти. Сейчас оба эти требования, они с 10-го, с 11-го года стали более жесткими. То есть закон должен быть уже применен, и он должен быть применен именно судом. Что понимается под судом, я думаю, вам нет необходимости объяснять, что это суды общей юрисдикции различных уровней. Это арбитражные суды, это конституционные уставные суды субъектов Российской Федерации, это дисциплинарное судебное присутствие, видимо. Больше закона о судебной системе, ну и кроме Конституционного суда, самого ничего к судам не относится, насколько мне известно пока. Да, значит, в конкретном деле. Что такое конкретное дело, это вообще непростой вопрос. Конституционный суд такую позицию сформулировал, немножко такую лаконичную. Он сказал, что конкретное дело – это дело, в котором судом разрешается, значит, устанавливаются фактические обстоятельства дела или разрешается вопрос о правах и обязанностях в конкретной юрисдикционной процедуре. И поэтому возникает вопрос, а если суд не разрешал вопрос о правах и обязанностях напрямую, не рассматривал дело по существу, а, например, на основе нового процессуального законодательства отказал в рассмотрении дела. Можно ли считать, что тем самым было, имелось какое-то конкретное дело? Я склонен считать, что да, это тоже можно отнести к этой категории, точно так же, как и Конституционный суд сам может, допустим, сослаться на 96-ю, 97-ю статью, отказать в рассмотрении дела, но тем самым уже создастся конкретное дело, в котором Конституционный суд отказался рассматривать дело по существу. И для цели дальнейшей жалобы в Конституционный суд, хотя жалоба закона о Конституционном суде в принципе бесполезна и бессмысленна, это уже может считаться конкретным делом для цели Конституционного судопроизводства. Но чаще всего все гораздо проще. Вот вы приходите в суд, обжалуете действия там прокурора, выносится какое-то решение, вот оно конкретное дело ваше, вот это правоприменительная ситуация. Что значит завершено? Ну, есть разные близкие термины: завершение дела, завершение, значит, производства, вступление акта в силу и так далее. Вот предполагается как раз, что дело завершено, когда судебный акт вступил в законную силу. Если вы направите в Конституционный суд жалобу сразу же, что называется, с запасом одновременно с обжалованием в апелляцию, там за пару дней, Конституционный суд 100% не будет ее рассматривать. Кроме того, Конституционный суд исходит из того, что эту процедуру апелляционного рассмотрения желательно все-таки задействовать. И это вполне понятно, потому что вы представляете, какой большой процент реально исправляется более высокими судами в апелляционной, в конституционной процедуре. Это происходит часто. Да, конечно, Верховный суд не так много дел предусмотрит в порядке надзора. Но в апелляционном, в конституционном порядке можно запросто исправить судебное решение. И там никакой проблемы с законом на самом деле нет. Поэтому моя рекомендация, я считаю, что достаточно пройти апелляцию и кассацию, и после этого можно смело идти, в принципе, в Конституционный суд. Можно попытаться с надзором запросто. Можно попытаться там со второй кассацией. У нас теперь сложная система, да, было два надзора, одна кассация, стало две кассации, один надзор. Ну, в общем, хитрая система. Да, три надзора было, да. В общем, конечно, может быть, всю эту громоздкую процедуру проходить нет необходимости. Но, по крайней мере, нужно задействовать минимальные вот эти средства судебной защиты. Ну, в Европейский суд прав человека вы тоже не пойдете после суда первой инстанции, он не примет вашу жалобу. Вы знаете, что в Европейском суде прав человека сложилась практика, что в делах по России считается последним эффективным средством судебной защиты кассационное обжалование в судах общей юрисдикции. Сейчас, видимо, должны быть какие-то изменения, связанные со всей этой процедурой. То есть я не знаю, Антон Ильич, вы в курсе. Сейчас по-новому ГПК, что считается последним эффективным средством судебной защиты? Ну, в общем, где-то
будет касаться. Это Европейский суд решать по мере...
Ну, конечно, да. Но все-таки есть определенный стандарт у него. Высший арбитражный суд, надзорная инстанция, он, в принципе, считает эффективным средством правовой защиты. Иногда, как заметил Антон Леонидович, и Конституционный суд может быть признан эффективным средством правовой защиты. То есть это решает сам ГСПЧ. Значит, вот это минимальная рекомендация. Рассмотрение дела завершено в суде. Да, вот, пожалуй, все составляющие вот этой формулы. Следующая формула – нарушение права. Это тоже довольно важно. И здесь есть много нюансов. Самое простое, что можно сказать, не является допустимой жалоба в тех случаях, когда права лица реально восстановлены в судебном порядке, иногда не в судебном, а в ином, в неюрисдикционном порядке, но, конечно, компетентными государственными органами. И, в принципе, это нарушение, которое, может быть, и имело место в связи с применением нормы, оно более уже не актуально. Этого нарушения в принципе уже нет, и права лица восстановлены без необходимости обращения в Конституционный суд. В некоторых случаях Конституционный суд принимает во внимание некие фактические действия со стороны государства в пользу заявителя. Ну, государство отказывается от каких-то притязаний к нему, мер принуждений и так далее. Это подтверждается некоторыми официальными документами. И тогда можно сказать, что, опять же, нарушение права в данный момент не существует. Следующий аспект. Нарушение права должно быть именно нормой и причиной ее неконституционности. То есть все иные сопутствующие нарушения, которые не проистекают из дефектности нормы в ее буквальном смысле или в ее истолковании другими судами, эти нарушения не имеют значения для цели конституционного правосудия. Нужно продемонстрировать, что право нарушено именно самой нормой. Следовательно, здесь как раз определенно есть свобода усмотрения суда. Как практикующие юристы, которые обращаются в Конституционный суд, знают, Конституционный суд по этому основанию отказывает достаточно большому числу заявителей. Он говорит, что ваше право не было нарушено по той-то, по той-то, по той-то причине. И это же основание, оно очень близко находится вот с понятием основания к рассмотрению дела, обнаруживается с неопределенностью. То есть, если некое право гражданина нарушено неконституционной нормой, то, скорее всего, именно это и есть основание для рассмотрения дел, потому что такая норма, по всей видимости, она противоречит Конституции, значит, необходимо запустить механизм вот этого производства. Просто, понимаете, здесь есть такой момент, разграничить четко такие критерии недопустимости, как нарушение права, отсутствие нарушения права, отсутствие неопределенности. Их нельзя. Нельзя сказать, что это вот это точно так же, как затрагивает и нарушает. Вы можете понять это по некоторым решениям. Нельзя жестко разграничить. В некоторых случаях Конституционный суд пишет, здесь ваши права не затрагиваются нормой. Абсолютно в идентичной ситуации он может написать, что права не нарушаются нормой. То есть смысл примерно один.
Просто это все-таки разные совершенно понятия нарушения права и вмешательство в право. Да? Для того, чтобы было нарушение, надо помимо вмешательства еще доказать, что оно преследовало цель и было соразмерно этой цели.
Да, конечно, да.
И вот в связи с этим тоже можно вопрос. Для того, чтобы установить нарушение права, да, или, либо его отсутствие, Конституционный суд должен вот установить, что вмешательство в право преследовало цель, там было соразмерно, но это все вопросы факта уже, которые разрешает Конституционный суд неуполномочен. Вот как вот это противоречие разрешается, что Конституционный суд не вправе рассматривать вопросы факта, но для того, чтобы установить нарушение, нужно рассмотреть вопросы конкретного факта, конкретного дела заявителя.
Понимаете, тут ответ очень простой. Нигде не сказано, что Конституционный суд не вправе рассматривать вопросы факта.
В законе о Конституционном суде.
Дочитывайте норму всегда желательно до конца. До того момента, где начинается новое предложение. Там сказано, Конституционный суд не вправе рассматривать вопросы фактов в тех случаях, когда это входит в компетенцию иных органов. Но если это входит в компетенцию Конституционного суда, и он не просто вправе, он должен рассмотреть эти, изучить эти обстоятельства. Именно для этого он и запрашивает все эти материалы, которые должны прикладываться по 97 статье 37. Он тогда, естественно, изучает, и он внимательнейшим образом выясняет всю фактическую основу. Более того, могут быть запрошены документы. Помимо вас, вы даже не будете знать, что из военкомата, из налоговой службы, из администрации какой-то запрошены документы по вашему делу. Для того, чтобы Конституционный суд установил, а не злоупотребляете ли вы правами. А не забыли ли вы ему сказать, что по вашему делу, вообще-то говоря, принято давно решение в вашу пользу, которое, извините, нигде не размещено на сайте, потому что вы знаете, что далеко не все решения размещаются даже на сайте ВАСа, да? А кроме того, на сайтах ну, таких судов более низкий уровень вообще ничего не размещается. Понимаете, и как оценить эту ситуацию, когда вы уже давно, значит, так сказать, там на Мальдивах пьете коктейль, а Конституционный суд рассматривает какое-то дело, где нарушены ваши права. Хотя вы уже получили решение, все шикарно, получится очень такая парадоксальная ситуация рассмотрения беспредметного дела с абсурдными юридическими выводами, где будет сказано пересмотреть ваше дело, а вы на Мальдивах с коктейлем. То есть, имеется в виду, ну вы понимаете, да, о чем я говорю, все-таки Конституционный суд должен установить, что все требования допустимости соблюдаются и соблюдены аж до момента слушания. Потому что есть такое понятие, как прекращение дела, поэтому если уже после принятия жалобы к рассмотрению будут обнаружены, обнаружены основания для отказа, которых раньше просто не было, или они раньше не были обнаружены, доступны для суда, он может прекратить производство по делу даже в самый, что ни на есть, последний момент, а может даже приостановить производство. Если у суда появится информация, что пока суд до дела, вы там что-то намудрили в Верховном суде или где-то еще, он там внес, значит, какое-то, ну, отменил решение, на новое рассмотрение направил, Конституционный суд может приостановить рассмотрение дела, сказать, до тех пор, пока нам не будет ясно, чем закончится все-таки ваша история, мы не можем завершить процесс, потому что идет еще процесс в ординарном суде. Понятно, да? Если я смог, я ответил на ваш вопрос, как смог. Значит, вот это касается понятия нарушения права. Наверное, это вот основные те требования допустимости, которые должны соблюдаться. И кроме этого, важный момент, который нужно иметь в виду, он состоит в том, что согласно 74 статье закона о Конституционном суде, Конституционный суд оценивает конституционность нормативного акта, как я уже сказал, как по буквальному смыслу, то есть вот дефект нормы, он буквально заметен из самого ее текста. Но вот мы с коллегами обсуждали и, по-моему, согласились вчера, что таких вот очевидно антиконституционных законов, деспотических таких, и их немного. Ну, сказать, за 20 лет качество немножко повысилось где-то местами, где-то, может быть, понизилось. Но таких вопиющих случаев их нет. Происходит извращение норм на практике. Сколько есть разъяснений Верховного суда по уголовному процессу, высшего арбитражного суда по корпоративным делам, которые искажают полностью, иногда на 180 градусов, тот смысл, который вложил в норму законодателя. И тогда ваша святая обязанность направить в Конституционный суд жалобу, продемонстрировать, что норма является неконституционной в связи с рядом обстоятельств. Вот такое-то разъяснение придано, вот такая-то правоприменительная практика. И в итоге необходимо устранить этот дефект. Как это будет сделано? Может быть, норма будет признана неконституционной сама. Это вряд ли. Гораздо более вероятно, что будет признано неконституционным ее толкование. Такую формулировку легко отличить. Сказано, что норма не противоречит Конституции, но только поскольку она не предполагает на самом деле того-то, того-то и того-то. И это будет резолюция итогового решения Конституционного суда. То есть, возможно, разные, опять же, механизмы реагирования. Я вам это пытался продемонстрировать на прошлом нашем занятии. Следовательно, это обязанность заявителя показать, что есть такая практика, что если она есть, это сложившаяся практика, это не единичный правоприменительный эксцесс. А что считать, конечно, толкованием и сложившейся практикой, это тоже определенный вопрос, который в науке всех интересует. Но опять же, для себя я выработал шкалу критериев. Первое, конечно, это руководящие разъяснения пленумов, которые даются в соответствующих постановлениях, там, совместных постановлениях. Второе, это информационные письма обзора практики. То же самое. Третье – это прецедентные решения президиума высших судов по конкретным делам. Вы знаете, что они обладают прецедентным эффектом в ряде случаев этих решений. Далее – это относительно устойчивые группы решений достаточно высокого уровня судов, ну, например, нескольких фасов. Или, например, целого ряда судов одного региона, которые не были исправлены вышестоящими судами. Вот они как бы засилены. Тоже сложившаяся практика. Ну и в исключительных случаях это может быть решение непрецедентное и не в тренде, а одно такое единственное по одному вашему конкретному делу. Бывали такие случаи, где Конституционный суд считал достаточным одно единственное применение закона неправильного истолкования по жалобе заявителя для того, чтобы запустить всю эту громоздкую процедуру проверки конституционности норм. Короче говоря, если соблюсти все эти требования допустимости, то в конечном счете можно добиться определенного положительного результата в Конституционном суде. Далее закон и регламент Конституционного суда, которые они размещены на сайте или они официально опубликованы, они указывают, какие есть процессуальные права, какие есть процессуальные обязанности, что можно делать, какие есть дополнительные гарантии, если дело рассматривается в порядке письменного производства. Все это есть, все это можно изучить, но на это нужен целый день нам, чтобы я мог об этом рассказать. И далее наступает, собственно говоря, тот самый ответственный момент, когда необходимо, собственно, пересмотреть дело. То есть вы от Конституционного суда получаете лишь то юридическое обстоятельство, которое может стать определенным фактом, юридическим фактом для пересмотра вашего дела, потому что одного решения Конституционного суда недостаточно. Это не тот суд, как некоторые конституционные суды зарубежные, которые могут сами отменить все решения, внести кандидата в список избирателей, и все. И это будет решение Конституционного суда. Но это другая модель. У нас вы должны обратиться в соответствующей процедуре, предусмотренной процессуальным законодательством, в соответствующие сроки желательно это сделать. Это может быть, конечно, пересмотр по новым обстоятельствам. В первую очередь, но это наиболее часто используемая процедура, да? То есть решение Конституционного суда во всех процессуальных кодексах названо новыми обстоятельствами, кроме КУАПа, в котором нет процедуры пересмотра по новым обстоятельствам в принципе. Но есть процедура надзора, которая равным образом может быть использована для этой цели, и Конституционный суд об этом сам говорил, как по КУАПу, так и по остальным процессуальным кодексам, особенно если вспомнить, что по новому ГПК у нас основанием для пересмотра в надзоре является нарушение конституционных прав решения. Вот такое новое обстоятельство появилось. Тем более это может свидетельствовать в пользу данного тезиса. А в некоторых случаях даже в конституционном порядке можно обжаловать. Бывают такие уголовные дела, где в конституционном порядке делается. Но две основные формы вот, надзора и пересмотра по новым обстоятельствам. Есть, конечно, свои нюансы. Как подать это заявление, как суд, какие может вынести решения на основе постановления Конституционного суда. Какие иные решения Конституционного суда, кроме постановлений, могут быть основанием для пересмотра дела? Могут ли иные участники, которые не были участниками, выигравшими в Конституционном суде, также обращаться в Конституционный суд, воспользовавшись вот той победой, которую другой заявитель одержал для своих собственных целей? Эти вопросы, я думаю, что нужно много часов нам на них. Я постарался вам такую общую картину обрисовать, вот так, постепенно, что нужно делать, чтобы добиться успеха. И я думаю, если у вас есть какие-то конкретные вопросы ко мне, когда, что, как, я думаю, что я смогу на них ответить.
Когда книжка выйдет?
Нужно ждать.
Вопрос можно еще?
Да, конечно.
Я хотя его вчера задавал, но все-таки еще раз задам. Вот по поводу критерия малозначительности. Подспудно он все-таки используется, да, в конституционном судопроизводстве.
Я вам вчера уже отвечал и могу ответить также, что как такового подобного критерия нет. Как я сказал, нет понятия неприемлемости. Всякая допустимая жалоба является одновременно приемлемой и должна быть рассмотрена. Другое дело, что вы должны очень убедительно в своем обращении доказать, что проблема имеет конституционный характер, потому что в статье 68 встречается такое понятие, как конституционная значимость проблемы, что нарушено ваше конституционное право, нарушено, и все основные средства, которые я упомянул. И для того, чтобы это доказать, зачастую значительность имеет дополнительный вес для вас, а малозначительность играет вам не на руку. Вот и все. Это чистая психология, доказывание, психология судейского усмотрения, может быть, отчасти. Потому что, как я сказал, определенный маленький зазор для усмотрения есть всегда. Иногда жалобу, которая не на 100% отвечает требованию допустимости, только на 99%, Конституционный суд может рассмотреть, потому что он не занимается юридической лингвистикой, он должен решать сложные конституционно-правовые проблемы. А если жалоба, полное злоупотребление правом, я приводил вчера примеры, что есть целые секты, которые занимаются закидыванием госорганов, да? То тогда, извините, наоборот, я сам сторонник этого, нужно стараться эти все сектантские непонятные обращения как-то ошивать, для того, чтобы мы не погрязли просто под этой работой, и пока там заключенные сидят, мы занимались бы какой-нибудь ерундой и отписывали сотни жалоб, а мы обязаны дать мотивированный ответ по каждой из них. Пока же немотивированный ответ Конституционный суд не дает, как я сказал. Поэтому, конечно, желательно продемонстрировать, что ваша-то проблема значимая, важная. Тогда будет успех.
Есть пример, да, положительный, того, как человек обращался по тем случаям, когда были нарушены конкретно его права, и путем доказывания Конституционный суд принимал жалобу к рассмотрению.
Да, конечно, таких случаев достаточно много. Был эксклюзивный случай недавно. Постановление по жалобе гражданки Поповой Агриппины Федоровны или Агриппины Егоровны, я, к сожалению, забыл отчество. Да, это по закону о судебной Волокисе. Там была такая ситуация, где когда-то сделали незаконное операционное вмешательство. Неизвестно, что они сделали, что с ней сделали врачи, она стала инвалидом на всю жизнь, естественно. И она пыталась 28 лет добиться хоть какой-то справедливости, ей было отказано везде. Признание незаконным в действиях, значит, медиков, признание незаконным, отказ в возбуждении уголовного дела на действия этих медиков, признание незаконными отказа, значит, в компенсации за судебную волокиту, за отказ вести судебное, в общем, везде. И Конституционный суд, внимательно изучив все эти материалы дела, понял, что, конечно, это недопустимая ситуация. То есть та норма, которая была, я не буду пересказывать ее смысл, но она препятствовала возмещению компенсации вот в некоторых таких случаях, что, конечно, это просто нечеловечно, по меньшей мере. И тогда Конституционный суд сказал, кстати, в том случае, что в деле заявительницы именно судебные решения по ее делам демонстрируют такую практику, хотя одно дело по одной заявительнице – это далеко не сложившаяся правоприменительная практика и не официальное толкование. Но Конституционный суд счел, что в этом деле он волен решить, что это толкование было достаточным, чтобы уже принять норму и ее дисквалифицировать. Поэтому, как мы вчера договорились, математической формулы для успешного обращения в Конституционный суд нет 100%. Все как-то вот зависит от каждого конкретного случая.
Я хотел бы уточнить, может, мой вопрос имеет косвенное отношение к правозащитному, что это он должен создавать граждан из людей. Вот у нас написано в статье 57, каждый обязан платить законоустановленные налоги и сборы. Мне кажется, что, исходя вообще из текста, человек должен платить сам. У нас введена такая некая форма сбора от работодателей. Человек не ощущает сам, что у него государство берет. Как считаете, может иметь перспективу моя жалоба на пересмотр формы отъема налогов у людей, чтобы они платили сами, как в Америке?
Я не совсем понял, в чем заключается...
По Конституции выходит, что каждый обязан платить налоги.
Да.
Действующее, это у вас работодатель, у меня берет из зарплаты, да. Я сам их платит.
То есть вы полагаете, что нарушение состоит в том, что вы должны самолично платить, да, налоговую и, да, положить эти деньги? Нет, я считаю, что это не соответствует ничему.
То есть вы считаете, что здесь нет нарушения?
Абсолютно.
Здесь есть нарушение прав работодателя. Работодатель может совершенно точно сказать, что сотрудники, они реально не понимают зачастую, что 43,2% от их зарплаты уходит в бюджет. И в этой ситуации это 43,2% максимально. Очень многие, и это образует в том числе проблему с серыми зарплатами. То есть именно поэтому серые зарплаты есть, потому что работодатель, малый бизнес не может платить такие налоги, бюджет, такие взносы. А сотрудники, не понимая этого, они не требуют от государства, соответственно,
да, ответственности.
То есть они ответственности не чувствуют, они понимают, какие суммы уходят в бюджет. И, соответственно, молча воспринимают, если человек сам пошел и отдал, там, я получаю 10 тысяч рублей, а там, условно говоря, 15 тысяч, еще 4300, я иду и плачу налогов. Соответственно, я буду спрашивать больше государства.
Коллеги, можно предложить очень много психологических разных мотивов. Так было бы лучше, так было бы...
То есть идеологический мотив не будет рассматривать суд?
Это не
убедительно. Идеологический мотив он точно. Я просто хочу напомнить правозащитникам, что не всякие вопросы... Я понимаю, что каждому из вас ваш вопрос 100% кажется самым важным из всех. Понимаете, не каждый вопрос далеко имеет именно конституционную значимость. Не все
важно. Это же гражданское правосознание.
Конституция не регулирует вопрос о том, каким образом денежная сумма, изъем части собственности, попадет на тот или иной счет. Извините, только когда допускается вторжение в право собственности или на другие права, ну, например, в бесспорном порядке, вы помните, это старые дела, когда налоговая инспекция, взыск и так далее, тогда Конституционный суд однозначно
ставится.
Недопустимо. Нет, в определенном случае можно взыскивать. Давайте не будем про все говорить. Понимаете, просто говорить о том, что так было бы удобнее, или так было бы понятнее, или так было бы лучше. Конституционный суд не рассматривает самый лучший вариант из всех. Понимаете, есть стандарт неконституционности. Есть такое понятие еще в английском праве. Вот есть стандарт в административном судопроизводстве незаконности и есть в конституционном судопроизводстве неконституционности. Вот в неконституционном признается только такая норма неконституционной, которая ну, никак не может находиться в соответствии с Конституцией. Есть понятие конституционно-конформное толкование. Если в принципе нет какого-то очевидного и явного нарушения конституционных прав, не надо все за уши притягивать к Конституции. Есть много проблем в нашем обществе и в законодательстве, много что нам не нравится. Уж про налоговую сферу я молчу. Там много есть нюансов, понимаете? Бедные индивидуальные предприниматели, так сказать, загибаются под всякими нововведениями просто из-за того, что налоговая решила вместо бумажной отчетности ввести электронную отчетность. А стоит программа очень дорого, а фирма, извините, нулевая, а нужно платить налог.
И то же самое с некоммерческими организациями.
Эти проблемы я знаю, Таисия. Ну, я знаю, да. Но не все это сразу порождает, значит, нарушение Конституции, гражданский бунт, я думаю, здесь...
Понял, но вот наш вчерашний вопрос все-таки, да, по поводу как раз вот следующей ситуации. Мы вчера приводили пример Польши и обращения польского гражданина в польскую конституцию с вопросом на предмет правового государства. Конституция России, так же, как и в польской конституции, написано, Российская Федерация является правовым государством. И с точки зрения польского гражданина, когда лидер сельского хозяйства Польши выступил и сказал, что не будут введены пошлины на ввоз растительного масла до конца года, не сдержал свое обещание, пошлины были введены, гражданин приехал на границу, разорился полностью, потому что пошлины и так далее. И он обратился в Конституционный суд, это реальный случай, и Конституционный суд принял решение в пользу этого гражданина, ссылаясь как раз на Конституцию, на эту же статью, которая есть в нашей Конституции, сказав о том, что если граждане вправе доверять своей власти, если лицо, обладающее властью, выступает публично и обманывает свое население, то теряется принцип правового государства, принцип предсказуемости действий власти. И в этом случае ему тогда выплатили все, потому что признали действия должностного лица несоответствующими конституциями. Конституция. Эта ситуация возможна в нашем конституционном суде.
Коллеги, я готов отвечать на такие вопросы, на самом деле, да, но с определенным условием. Давайте так, вот если вы мне покажете это решение польского конституционного трибунала и со всеми нюансами этого дела, я тогда, конечно, смогу вам ответить точнее.
Угу. Далее. Мы попросим коллег.
Да, пожалуйста, я с большим удовольствием прочитаю это решение, там такие выдающиеся деятели, Лев Гарвицкий, там служил судья ЕСПЧ, потом стал, потом вернулся. С удовольствием прочитаю. А далее нужно просто учитывать, что да, у нас тоже есть правовые принципы, вытекающие из Конституции, которые признаны Конституционным судом. Это, например, принципы правовой определенности и принципы законного ожидания. Они активно применяются в налоговой и особенно в социальной сфере. Например, Конституционный суд может в ряде случаев признать неконституционную одномоментную отмену какой-то льготы. И Конституционный суд может сказать, что вот так я взял, вел, а потом мне надоел, я отменил, так нельзя. Нарушено законное ожидание. Да, но опять же, это вот конкретный пример. Вот можно взять из налогового, из законодательства о репрессированных, о чернобыльцах и эту проблему рассмотреть. А так вот, такой абстрактный вопрос, давайте всегда немножко быть более конкретным, прагматичными, поэтому есть ряд принципов, да, и Конституционный суд их тоже уважает. Если вы меня спросите про идентичную ситуацию, что кто-то сказал, понимаете, у нас известные деятели наши говорили, что лягут под поезд. Ну, что тогда нужно было обратиться к Конституционному суду, потребовать, чтобы его положили под поезд? Нет, это не разные вещи, это утрирование. А утрирование – это метод ведения дискуссии. Так что это не разные вещи. Выступление публичных лиц, особенно в нашей стране, они могут вот от этого точно так же, они были выступления о том, что нужно мочить в сортирах террористов. Значит, мы должны обратиться в Конституционный суд и потребовать, чтобы мочили в сортирах минуту,
вот потому что... Совершенно да, был вопрос. Конечно. Когда человек обещает и говорит четко, конкретно...
Обещает не значит жениться, коллеги.
Извините, лицо, наделенное властью, говорит, что не будет вот этой ситуации, не будет повышения цен, не будет тарифов, не будет то. Он конкретно не должен
быть. Да, я понимаю
ваш вопрос. Совершенно разные вещи, там, мочить в сортирах и конкретно говорить...
Я поддерживаю это решение, если оно действительно таково, хотя, опять же, я уверен, что там есть определенные нюансы. И кроме публичного выступления, надо посмотреть, какой он имел статус. Потому что если он дал в газетенке какое-то, извините, там предвыборное, ну не предвыборное, а какое-то, значит, выступление или обещание, мало ли кто в каких газетенках дает какие выступления, что вы думаете, что во всех случаях в цивилизованных странах суды всегда признают это каким-то нормативным обещанием перед гражданами, перед избирателями. Форма ответственности у такого лица простая. В следующем году или через 5 лет за него не проголосуют те, кто за него голосовал 5 лет назад. Понимаете? Вот и все. Это его политическая ответственность.
Ну, нет, теоретически подать такую жалобу, попробовать еще можно.
Если вы укажете, что вы обжалуете,
должен быть нормативный акт.
Ну да, ну как бы здесь, здесь просто не досказали. То есть после того, как он это высказал, было постановление, допустим, правительства. Да, постановление.
Чуть-чуть не досказали, да.
И здесь спора фактически нет.
Скажите, пожалуйста, может ли являться мертвый человек ответчиком, вот, там, в частности, вот, первое дело по Магнитскому после смерти? Имеет ли вообще перспективы в плане обжалования в конституционном суде?
Вы имеете в виду, наверное, определение об отказе по жалобе жены?
Да, ну что, они прекратили дело после его смерти?
Ну, насколько я вижу сегодняшнюю нашу практику Конституционного суда, конечно, нет, он это не поддерживает. Mm-hmm. Когда было объявление в прессе, что Магнитского начнут там преследовать, mm-hmm. и так далее, конечно, все высокопоставленные юристы, они скажут, что это невозможно. Mm-hmm. В том числе и бывшие судьи Конституционного
суда. То есть, скорее всего, это нарушение, да, как было? Ну, или, по крайней мере...
Ну, я думаю, что, конечно, да.
А скажите, пожалуйста, вот...
Давайте последний уже вопрос, потому что у нас...
Конституционный суд в год выносит примерно 2000 определений. Да, при 20 тысячах жалоб, то есть 10%. Вот хотел узнать, а сколько из этих 10% определений с позитивным содержанием? Что так вручную сложно посчитать? Может быть, у вас есть данные?
Конечно, у меня с собой этой таблицы нет, но я могу пытаться вспомнить. Тут надо иметь еще в виду какой момент. Оно в разные годы было очень сильно разным. Когда ввели процедуру письменного производства, предполагалось, что это количество снизится. Оно действительно снизилось. Значит, нужно прибавить большое количество, ну небольшое, пару десятков постановлений, принятых в порядке статьи 47, письменное производство. То, что осталось в качестве позитивных, их теперь можно назвать квазипозитивными, полупозитивными. Их даже выявить однозначно нельзя. Я сказал, маркера нет. В результативке больше нет указаний на то, что нужно пересмотреть дело раз. Нет указания, что законодателю нужно внести изменения 2. То есть теперь выявить эти полупозитивные чуть сложнее. Но я думаю, что из этих 2000 определенно, ну, может под сотню или там, ну, несколько десятков наберется. Несколько десятков. Остальные, конечно, это...
То есть также процентов 10?
Возможно так. Возможно так, да. Опять же, теоретически это можно с помощью консультанта плюс прочитать, если кому не лень. Я думаю, что ваш коллега, его сейчас нет, Роман, да? Я он точно бы прочитал.
Спасибо.
Давайте сделаем 5 минут перерыв и попрощаемся, и будем говорить.
Романа нет.